«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В предыдущем выпуске мы продолжали рассказывать о наиболее интересных событиях, происходивших в Нюрнберге во время работы Международного суда над главарями Третьего Рейха. Сегодня мы познакомим вас с целым рядом обвинительных документов и свидетельских показаний, которые внесли большой вклад в разоблачение гитлеровских военных преступников.
Всего Международный военный трибунал рассмотрел более 3000 документов, допросил свыше 200 свидетелей. Кроме того, по поручению трибунала более 500 свидетелей из разных стран, находившихся под нацистской оккупацией, были допрошены выездными комиссиями. Значительную часть доказательств составляли материалы, обнаруженные союзными армиями в германских армейских штабах, правительственных учреждениях, ведомственных архивах Третьего Рейха.
О том, как в Нюрнберге отбирались улики самого черного цвета, как они взвешивались на весах правосудия, прежде чем лечь в приговор суда, взволнованно и эмоционально рассказал замечательный русский писатель Леонид Леонов. Из воспоминаний Леонида Леонова.
В тишине шумят судейские фолианты, улики. Пока еще только бумага. Не волосы, срезанные на утиль с обреченных женщин, не пергаменты из людской кожи, не фосфориты из детских костей для удобрения капусты в фашистских подсобных хозяйствах. Через внимание суда неторопливо проплывают страдальческие судьбы смежных с Германией государств, которые Гитлер, как подосиновики в роще, сбирал в грабительскую кошелку Райха. В длинных формулах, плотно сотканных из одних придаточных предложений, доказывается шаг за шагом агрессивность германского поведения. И так, например, вторично, уже путем научного исследования, узнали мы, что Чехословакия была распята немцами с заранее обдуманным намерением. Довольно старая новинка, но это делается не только для нас, которые узнали об этом из свежего газетного листа, но и для тех, кто прочтет про это 100 лет спустя в учебниках истории. Надо хорошо укрепить грунт, где будет начертано вечное проклятие фашизму. Так установилось у людей. Вступая в зал, суд ничего не знает о преступлении, и до предъявления доказательств, построенных по всем правилам юридической математики, не верит ничему. У справедливости нет ни родни, ни гнева, ни аксиом, кроме тех элементарных, как вода и хлеб, без которых понятие о справедливости давно погасло бы в человеческом мозгу. Здесь факты отбираются самого черного цвета, и улики, заранее обесцвеченные от эмоциональной окраски, взвешиваются на аптекарских весах правосудия, прежде чем станут материалом для приговора. Значит, процесс судопроизводства будет очень длинный. Хотя для немедленного предания смерти этих высокообразованных негодяев достаточно было бы рассмотрения повести об одной и любой девчоночке, брошенной живьем в крематорий Освенцима. Уверяют, будто целых 9 тонн обвинительных документов имеются у Международной прокуратуры. Все самые святые книги мира не весят столько. Но хорошо, мы будем слушать все. Мы обрекли себя на это. Чем больше улик ляжет на шею злодейства, тем глубже уйдет оно на дно. Мне нужно заново перелистать историю страшного заговора и, независимо от моих личных привязанностей или антипатий, вынести суждение о злодействе.
В числе обвинительных документов, фигурировавших на Нюрнбергском процессе, была представлена и маленькая записная книжка 12-летней ленинградской школьницы.
В дневнике Тани Савичевой всего 9 страниц. Из них на 6 даты. И за каждой смерть. 6 страниц, 6 смертей. Больше ничего, кроме сжатых лаконичных записей.
28 декабря 41-го. Женя умерла. Бабушка умерла 25 января 42-го. 17 марта. Лёка умер. Дядя Вася умер 13 апреля. 10 мая. Дядя Лёша. Мама 15 мая. Савичевы умерли, умерли все. Осталась одна Таня.
За строчкой архивной.
Но не удалось спасти и Таню. Ее дневник, ставший одним из символов войны, сегодня можно увидеть в Музее истории Ленинграда. Во время блокады Ленинграда были повреждены исторические здания, в том числе Эрмитаж, построенный в середине XVIII века гениальным зодчим Растрелли. Данные о значительных разрушениях Эрмитажа стали в Нюрнберге предметом острой дискуссии, развернувшейся во Дворце правосудия между обвинителями и защитой. Из воспоминаний Аркадия Полторака.
Вот к свидетельскому пульту подходит очень импозантный пожилой человек с величественной черной с проседью бородой. В ответ на вопросы о его ученом звании он отвечает, что является действительным членом Академии наук СССР, действительным членом Академии архитектуры СССР, действительным членом и президентом Армянской академии наук, почетным членом Иранской академии наук, членом общества антикваров в Лондоне, членом-консультантом Американского института археологии и искусства, то был выдающийся советский ученый Иосиф Абгарович Арбели. Только он собрался начать свои показания о варварских разрушениях памятников культуры и искусства в Ленинграде, как к микрофону подошел защитник Серватиус. «Я прошу господина председателя не заслушивать свидетеля Арбели, потому что Ленинград никогда не был оккупирован немецкими войсками».
Этот странный довод был отвергнут судом. Академик приступил к даче показаний. С болью в душе он поведал трибуналу об обстреле немецкой артиллерии Эрмитажа, страшных разрушениях ценнейших памятников зодчества в Петергофе. Адвокат генерального штаба Латтернзер, обращаясь к академику Арбели, спрашивает:
«Неизвестно ли свидетелю, какие военные объекты находятся рядом с Эрмитажем?»
Арбели спокойно отвечает, что рядом с Эрмитажем никаких военных объектов не было. И, упреждая новые вопросы, тут же уточняет:
«Если адвокат имеет в виду здание штаба, расположенное на Дворцовой площади, то оно почти не пострадало от артналетов, тогда как в Эрмитаж каждый день попадали снаряды».
Адвокат не унимается.
«Знаете ли вы что-нибудь о располагавшихся вблизи этих зданий артиллерийских батареях?»
Арбели отвечает:
«На всей площади, около Эрмитажа и Зимнего дворца, не было ни одной артиллерийской батареи, потому что с самого начала принимались меры к тому, чтобы не допустить излишних сотрясений вблизи зданий, где находятся такие музейные ценности».
Посрамленный Латтернзер уходит на свое место. На выручку ему спешит Серватиус. Подойдя к трибуне, он, что называется, сходу атаковал академика Арбелли.
«Ведь вам известно, свидетель, что рядом с Эрмитажем имеется мост. Разве это не военный объект?»
Адвокат, конечно, имел в виду Дворцовый мост. Поставив свой вопрос, он сделал короткую, заранее рассчитанную паузу и надменно закончил:
«Имеете ли вы, господин свидетель, какие-нибудь артиллерийские познания, чтобы сделать вывод, будто целью немецких обстрелов был дворец, а не мост?»
Однако Серватиусу повезло не больше, чем его коллеге Латтернзеру. Правда была на стороне свидетеля, и академик Арбелли ответил очень резонно:
«Я никогда не был артиллеристом, но предполагаю, что если немецкая артиллерия обстреливает мост, она не может всадить в него один снаряд, а во дворец, находящийся в стороне, 30 снарядов. В этих пределах я артиллерист».
За строчкой архивной.
А вот как Аркадий Полторак характеризует тактику, которую применяли адвокаты, участвующие в Нюрнбергском процессе.
«Некоторые защитники заранее репетировали со своими свидетелями допрос, учили их, какие показания они должны давать, а на суде задавали им наводящие вопросы. Не чурались адвокаты и попыток запугать свидетелей обвинения, дискредитировать их. На протяжении более чем 3 месяцев защита пыталась отвести или ослабить обвинение, поставить под сомнение юридические основы процесса. Многие адвокаты рассуждали о спорности понятий добра и зла, призывали не судить с гневом, но поискать эдельвейс, который растет под терновником. Однако искать экзотический цветок в Бабьем Яру, Освенциме, Майданеке судьи, естественно, не стали.
Действительно, о каком прощении можно говорить, если вблизи Киева нацисты расстреляли свыше 100 000 мужчин, женщин, детей и стариков? В этом городе в январе 1942 года после взрыва в немецком штабе на Дзержинской улице немцы арестовали в качестве заложников 1250 человек стариков, несовершеннолетних и женщин с грудными детьми. В Киеве они убили свыше 200 000 человек. Около 1,5 миллионов было истреблено в Майданеке и около 4 миллионов в Освенциме. Среди них граждане СССР, Польши, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Чехословакии и Франции. Роман Руденко, главный обвинитель от СССР.
Все злодеяния гитлеровских главных военных преступников, всех вместе и каждого в отдельности, будут взвешены вами, господа судьи, со всей тщательностью и вниманием, как этого требует закон, устав Международного военного трибунала, правосудие и наша совесть. Мы обвиняем подсудимых в организации, подстрекательстве, непосредственном исполнении ими самими и их агентами преступного заговорщического плана. На службу выполнению этого плана был поставлен весь механизм гитлеровского государства со всеми его учреждениями и институтами – армией, полицией, так называемыми общественными учреждениями.
На одном из заседаний трибунала, посвященном деятельности таких учреждений, как Гестапо, обвинитель от США представил официальный документ, в котором фигурировало имя начальника еврейской секции Гестапо Адольфа Эйхмана. Сам документ был составлен на основе письменных показаний его помощника, доктора Вильгельма Хетля.
Примерно около 1 000 000 евреев было истреблено в различных концлагерях. В то же время еще дополнительно 2 миллиона евреев умерщвлено другими путями. Большая часть их была расстреляна оперативными карательными отрядами в период кампании против России. Мне известно, что Эйхман был в то время начальником секции по еврейским вопросам Гестапо. Он выразил свою убежденность в том, что Германия проиграла войну и что для него все потеряно. Он знал, что Объединенные Нации будут рассматривать его как одного из главных военных преступников, так как он имел на своей совести 1 000 000 загубленных еврейских жизней. Я спросил, сколько их было всего. Он незадолго до этого составил отчет для Гиммлера, который хотел знать точно, какое число евреев он убил. В новой истории Нюрнбергский процесс стал эпохальным мировым событием правовой цивилизации. Он не только подвел и юридически закрепил итоги Великой Отечественной войны, где Советский Союз сыграл главную роль в разгроме германского фашизма, но и послужил рождению нового правопорядка в мире, заложил основу правовой цивилизации, права и свободы личности. Нюрнберг дал импульс всестороннему развитию межгосударственных отношений, активизировал процесс международного сотрудничества в правовой и гуманитарной сфере. Но главное – это формирование договорно-правовой базы коллективной безопасности и противодействие новым военным вызовам и угрозам.
Продолжение следует.